Это видео из оккупированного Крыма. Бойцам частной военной компании «Медведь» не понравилось поведение одного из посетителей ночного клуба. Подобные разборки с так называемыми «героями войны» все чаще пополняют российскую криминальную хронику. Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. На героев с видео из Крыма, которые ворвались с автоматами в клуб и избили посетителей, полиция возбудила дело о хулиганстве. По данным издания «Верстка», за 2 года войны только за убийство российских военных судят в 8 раз чаще, чем до вторжения в Украину. И это только официальные данные военных судов. Многие бытовые конфликты с ветеранами до суда не доходят. Полиция просто не хочет заводить дела против так называемых «героев войны». Как раз для таких случаев сенатор Клишес предложил Госдуме закон. По нему еще до суда можно закрыть уголовное дело, если обвиняемый пошел в армию. Похожий механизм депутаты ввели еще годом ранее, но тогда дела ставили на паузу, а Клишес хочет снять ответственность за преступление вовсе. Адвокат Валерия Витошкина считает, что с такой индульгенцией вообще нет смысла в тюрьмах.
Это не про перевоспитание, это не про то, что там мы понимаем, что такого человека можно выпустить в социум, и он не принесет никому вреда. Нет, конечно. Это, наоборот, про то, что все нормальные люди понимают, что этого человека нельзя выпускать в социум, что когда он вернется, он продолжит убивать людей. И мы это видим, к сожалению. Просто государство заинтересовано в том, чтобы он убивал людей. А что будет дальше, никто не думает.
Так и выходит. Убийство, избиение, изнасилование. Герои войны в Украине возвращаются домой. Бывшие военные расправляются с женами, родственниками, собутыльниками. Их жертвами становятся даже и дети. Подробнее в нашем сюжете.
Никита Сидоров пошел на войну добровольцем, а недавно вернулся домой в Челябинск и в ночь на 25 февраля убил свою бывшую жену Наталью. В квартире в это время находился 3-летний ребенок. А сутками ранее, в ночь на 24 февраля, рецидивист Виктор Савинов, вернувшийся с войны домой в якутское село Кутана, убил сразу 2. Своего собутыльника забил металлическим ломом, а потом отправился к родственнице и зарубил ее топором. Погибшая Валентина Федорова была учительницей начальных классов 40-летней стажем, победителем конкурса «Лучший учитель России». В Челябинске экс-боец ЧВК «Вагнер», вернувшись с фронта, избил свою бывшую жену, раздробив ей кости на лице. 2 недели женщина провела в больнице. Врачи поставили ей титановую пластину. Татьяна добилась возбуждения уголовного дела, но экс-супруг Константин, его фамилия не называется, принес в суд медаль за взятие Бахмута и благодарственные письма от ЧВК «Вагнер». Суд освободил его от уголовной ответственности, назначив лишь штраф в 5 000 рублей. Сегодня бывшие осужденные, как герои СВО, рассказывают в школах о своих подвигах на войне. Например, Никита Семьянов из Новосибирска. В соцсетях его бывшая жена сообщила, что Семьянов был осужден на 9 лет колонии за убийство ее отца. В Перми полиция задержала ветерана войны в Украине за надругательство над 14-летней школьницей. Ранее он уже сидел за грабеж и изнасилование. А в Новосибирске после занятий в военно-спортивном центре 10-летний мальчик вернулся домой с разбитой головой и синяками. Его мать рассказала, что тренер, ветеран войны, бил ее сына палкой по голове. Сам тренер Данил Шарган заявил, что ребенок ударился случайно. И вообще, мальчик слишком избалован, но если и дальше с ним работать, то можно сделать из него нормального человека.
Андрей Попков пишет нам в чате, что это новая элита России. Видимо, Андрей Попков смотрит в будущее или как будто смотрел уже наш эфир и знает, что будет дальше. В этом же чате, как раз в чате нашей трансляции, мы запустили для вас, уважаемые зрители, опрос. Боитесь ли вы так называемых героев войны? Голосуйте, это анонимно и безопасно. В конце программы мы подведем итоги, а сейчас мы обсудим с адвокатом Дмитрием Захватовым новые возможности для участников войны и угрозы для россиян. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, Дмитрий, как сейчас в нынешних условиях законно защититься от так называемого героя войны?
Вы знаете, это вопрос такой достаточно сложный по той простой причине, что когда вы говорите что-либо о законности в России в условиях того кошмара правоприменительного, который происходит, это, в общем, все превращается в такое юридическое философствование, которое мало что имеет на самом деле на практике. В России самооборона, как вы знаете, наверное, но кто не знает, может быть, я открою кому-то сейчас Америку, она запрещена. Вы не можете обороняться от человека. Если вы при обороне от человека, не дай бог, причините ему какой-то вред, то то с большой долей вероятности, с огромной долей вероятности будет возбуждено уголовное дело, и в этом случае вы не сможете доказать, что вы, ну, в общем, остались в пределах необходимой обороны, да, и что в этой связи уголовное дело в отношении вас нужно прекратить. Но, с другой стороны, есть такая, ну, типа, поговорка, да, пусть лучше 12 судят, чем четверо несут. Поэтому, если вы переживаете за себя, за своих близких, ну, самый простой вариант – учитесь бегать или купите себе перцовый баллончик, а лучше это и другое. Потому что, к сожалению, от этих инцидентов, да, никто не застрахован. Самый простой вариант, как справиться с минимальными потерями для себя и в юридическом плане тоже, это просто иметь с собой какой-то перцовый баллончик, который вы сможете в случае чего применить.
Ну, я спросил у вас все-таки про какие-то юридические нормы, поскольку, ну, какие-то дела против участников войны заводятся, но они отделываются штрафами, ну, и потом выходят на свободу. А в России есть ли какие-то системы, там, не знаю, ордер на то, чтобы человек не мог подходить, приближаться к тому, кто стал жертвой преступления? Есть ли какие-то такие легальные схемы, как себя защитить?
Последняя попытка введения в России законодательства о домашнем насилии, которое действительно предусматривало такой юридический институт, как охранные ордера, которые бы устанавливались через суд в отношении лиц, да, абьюзеров, она провалилась, по-моему, в 2018 году. Тогда были очень такие большие разговоры, об этом ходили, была большая надежда, что все-таки будет принято это законодательство, но, к сожалению, успехом это не увенчалось. Я прошу прощения, у меня какие-то проблемы со связью.
Ну, мы вас пока слышим, Дмитрий. Мы пока немножко зависла ваша картинка. Я надеюсь, вы нас услышите. Мы пока мы с вами еще не вышли на связь, до эфира я поговорил с основателем движения «ГУЛАГу нет» Владимиром Осечкиным. Все-таки закон, который Клишес предложил, он напрямую затрагивает людей, которые попадают в тюрьму или, вероятно, туда попадут. И Владимир Осечкин считает, что Россия уже построила целую систему, которая ломает людей и отправляет их на войну. Вот как это происходит.
Есть две стороны медали. Персональная ответственность конкретного преступника и ответственность государства. Именно государства. Потому что сначала оперативники МВД или ФСБ бьют при задержании, выбивают показания. Потом дальше начинается вереница пыток, унижений, истязаний, извращений, которыми пропитан путинский ГУЛАГ. Потом армейские инструкторы, а в большинстве своем с заключенными работают даже не армейские инструкторы, а инструкторы из так называемых ЧВК «Вагнер», ЧВК «Редут» и так далее, и так далее, и так далее. Тех самых наемников, которые еще несколько лет назад убивали, отрезали головы и расчленяли сирийцев. И эти ужасные кадры мы с вами все видели несколько лет назад. Необходимо как можно скорее прекращать порочную практику отправки заключенных на войну. Необходимо как можно скорее на международном уровне начинать расследовать преступления против человечества и человечности, совершенные в российских пыточных против россиян и украинских пленных. И, конечно, здесь нужно прямо называть главных виновников этих страшных событий, чудовищных событий. Это диктатор Путин, это руководство ФСИН, это руководство ФСБ, это руководство российской армии.
Но, к сожалению, пока нет каких-то движений в положительную сторону, на которые надеется Владимир Осечкин, а закон, который предложил сенатор Клишес, как раз тому и подтверждение, что нет каких-то положительных движений в сторону этого. А у вас, Дмитрий, я надеюсь, наладилась у нас с вами связь. Я хочу спросить, спасибо. Вот в том законе, который предлагает Клишес, почему в нем нет надзора? Я для зрителей немножко объясню. Обычно, когда человек из тюрьмы же выходит, за ним назначается какой-то надзор административный, он должен приходить куда-то отмечаться, проверяют, где он работает. Я не увидел этого. Может, вы увидели, или, может, вы знаете, почему надзора там нет?
Да вы знаете, вопрос на самом деле не так надо ставить. Проблема начинается в том, что надзора-то его нет в действительности и в обычной нашей гражданской жизни, когда люди освобождаются из колонии, подсидев за тяжкие, особо тяжкие преступления. Как вы знаете, рецидив составляет 50%, там, ну, не 50, до 44, до 44% доходит процент рецидива, именно потому что отсутствует механизм и в обычной гражданской жизни тоже, я подчеркиваю, нормальной ресоциализации людей, которые находились в местах лишения свободы. Мало того, что в местах лишения свободы с ними, по большому счету, не работают практически психологи. Там нет никакой нормальной медицинской помощи, и никак не построен процесс ресоциализации, потому что назначение наказания в том числе состоит в том, чтобы исправить человека и дать ему какой-то новый шанс, новую дорогу в жизнь, для того, чтобы он усвоил урок, и для того, чтобы в его жизни больше такая трагедия, которая с ним произошла, когда он был выключен из общественной жизни на долгие годы, чтобы больше этого не повторилось. Но мы этого не наблюдаем, а то, что вы называете административным надзором, так это просто такой, знаете, рассадник профессиональных понятых, если хотите. Это такая ситуация, при которой человека, если он нарушает порядок, определенный, установленный ему в рамках этого административного надзора, ну, в частности, там, не появляться ночью на улице, отмечаться у сотрудников полиции, в отделах полиции раз там в какой-то промежуток времени. Но на этом, по большому счету, все. И никакая помощь ему не оказывается. И то, что вы называете надзором, это просто, ну, система подавления, по сути, еще большего личности, которая ничего, кроме такого насилия, знаете, дополнительного, помимо наказания, уже отбытого за собой не несет.
Дмитрий, я правильно понимаю, что при нынешней системе получается, что насилие и убийство в Украине – это смягчающее обстоятельство в делах в России?
Да, абсолютно, конечно. Ну, как вы знаете, и все знают, российская власть считает эту войну чуть ли не освободительной, чуть ли не продолжением Второй мировой войны. И считает, что значит, российская армия занимается в Украине ничем иным, как освобождением Украины от нацистов. В рамках этого освобождения от нацистов уничтожаются больницы, уничтожаются школы, насилуются женщины, расстреливается мирное население и стираются с лица земли целые города. Но, видимо, под нацистами руководство России подразумевает в целом все население Украины, вне зависимости от языковой, кстати, принадлежности, в том числе. И поскольку власть подняла вот на знамена такую, так сказать, постановку, да, вот вопроса строго милитаристскую и считает, что война праведная, ну тогда действительно, по их мнению, праведная война, она должна вести к смягчению наказанию. И эту политику они притворяют в жизнь, навязав обществу вот эти самые правила.
Спасибо большое, Дмитрий. Это был адвокат Дмитрий Захватов. Он нам объяснил, подробнее рассказал про тот закон, который предложил сенатор Клишец, который позволит людям, которые совершили преступление в России, не идти в тюрьму, а идти сразу на войну. И я не могу не согласиться с Дмитрием в плане того, что как сильно государственная власть российская поднимает на знамя эту войну. И во время послания Федеральному собранию Владимир Путин как раз и назвал элитой, новой элитой, участников войны против Украины. Он сказал, что так называемые герои СВО займут ведущие позиции в бизнесе и даже, возможно, возглавят когда-то регионы. Удалось ли кому-то сделать политическую карьеру через войну? Посмотрим в нашем сюжете.
Будущее поколение наших политиков воспитывается не только в хороших институтах, в мягких креслах. Мы воспитываемся в том числе и в окопах. И пусть даже рот не разевают, еще ближайшие тысячи лет точно мы никого к себе в страну не пустим.
Вернувшиеся с войны теперь становятся чиновниками. Так в эфире «Соловьев Лайв» говорит чиновник из Приморья, который сам поехал на войну. Десантник Олег Петровский избрался депутатом от «Единой России» в Думу Ставропольского края. О своей победе он узнал уже на передовой. Воевавший в Украине с февраля по ноябрь 2023 года Александр Стариков стал депутатом Рязанской облдумы от фракции ЛДПР. 23-летний футболист Сергей Ковалев провел на войне 4 месяца. Теперь он депутат Оренбургского горсовета от «Единой России». Бывший глава сельсовета, подполковник запаса и участник войны с Украиной Александр Трушакин стал первым кандидатом на пост мэра Новосибирска. В 2016 году он был осужден на 3 года условно за драку с помощником прокурора, который пришел к нему с проверкой. Из тюрьмы на фронт поехал экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк. В 2023 году суд дал ему 12 лет строгого режима за взятки. Издание «Верстка» подсчитало, что как минимум 18 российских чиновников и госслужащих ушли от уголовного преследования на войну. Трое из них уже погибли. Мэр Читы Александр Сапожников в ноябре 2022 года подал в отставку, чтобы уйти добровольцем на войну с Украиной. Позже он рассказывал, как попал под танковый обстрел и за 3 месяца службы так и не увидел ни одного украинца. В середине апреля 2023 года Сапожников вернулся в Читу. Снова ехать на фронт бывший мэр отказался по состоянию здоровья. Но вернуться в свое кресло Сапожникову не дали. Теперь он всего лишь заместитель спикера Заксобрания Забайкалья. Сначала полномасштабного вторжения России в Украину в первых рядах на войну отправились депутаты от Чечни Адам Делимханов и Ахмед Дагаев. А после объявления мобилизации поддержать боевой дух российских солдат в Горловку приезжал депутат Виталий Милонов. Он танцевал у минного поля и стрелял из противотанковой пушки «Рапира».
Будем дальше танцевать, чтобы эти мамкины эксперты, эти подкаблучные, подъюбочные гомосеки, чтобы они знали, нам весело, мы полны оптимизма.
В декабре 2022 года в Луганске был мэр Москвы Сергей Собянин. Он посетил больницы и школы, а после наведался в окопы.
Когда закончим работу?
Здесь практически все уже осталось, мы ракетно вести, основное все сделано.
Губернатор Приморья Олег Кожемяка за 2 года войны уже 8 раз ездил на фронт. На этом видео Кожемяка вручает медаль за отвагу мэру приморского города Большой Камень Рустяму Абушаеву. Он поехал на войну после того, как полиция завела против него дело о земельных махинациях. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 4 раза ездил на оккупированные Россией территории Украины. В ноябре 2022 года он встречался с мобилизованными в городе Снежное. В декабре того же года привозил солдатам беспилотники, консервы и термобелье. В марте 2023 года Азаров снова отвез российским солдатам технику и гуманитарную помощь. 4 июля губернатор выдвинул свою кандидатуру на новый срок и спустя 3 дня снова отправился в зону боевых действий. В сентябре Азаров переизбрался и с тех пор на войну не ездил.
Я читаю чат нашей трансляции, и некоторые из вас, уважаемые зрители, пишут, что есть определенные, даже, скажем, сильные сомнения в том, что Путин с кем-то поделится своей кормушкой. И действительно, как мы видим, за 2 года политических высот никто из тех, кто ездил на войну, так и не добился. Ну, кроме, разумеется, тех, кто уже сидел в депутатских креслах. Путин обещает переучить так называемую новую элиту через конкурсы «Лидеры России» и такие инициативы, как «Россия – страна возможностей». Эти проекты администрация Путина ведет чуть ли не 5 лет уже. Но чем занимаются кадры, которые через них проходят, об этом и не только мы спросим политолога Николая Петрова. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Чем же сейчас занимаются победители подобных кириенковских конкурсов?
Ну, на самом деле, это такой достаточно серьезный канал, по которому идет и отбор, и тренинг людей, впоследствии продвигаемых на средние какие-то управленческие позиции. Это то, что можно условно назвать такой технологической, технократической моделью подготовки кадров. У Путина действует совсем другая модель, но проблема Путина в том, что его скамейка, она уже давно пустая, скамейка, с которой он мог выбирать людей по принципу личного с ними знакомства на протяжении многих лет. Да? Поэтому мы видим, что целый ряд высоких постов не занимается многими месяцами, иногда больше года, потому что с одной стороны, у Кремля не доходят до этого руки, а с другой стороны, нет людей, которых Путин мог бы зная их хорошо лично, посадить на эти места. Да? И последним резервом в этом смысле были путинские адъютанты, ординарцы, и мы видели целый ряд таких назначений и на губернаторские посты, и на министерские посты, но беда в том для Путина, что хороший ординарец, хороший адъютант – это совсем не обязательно хороший публичный политик и администратор, и пока никто из этих назначенцев не продемонстрировал каких-то особых качеств.
И я хочу еще немного вернуться к тем людям, которых Путин называет новой элитой, и я так подозреваю, что тот закон, который Клишас, сенатор, предлагает, который освобождает людей от тюрьмы, а нет ли в этом какой-то скрытой, скажем, мобилизации?
Есть, конечно, и она не особенно даже скрытая. Она идет, когда человеку предлагают на выбор тюрьму и, или даже просто продолжение уголовного дела, или поехать добровольцем воевать, и таким образом можно мобилизовывать достаточно большое количество людей, при этом не беря заключенных из колонии, а просто побуждая в том числе и какое-то число административной элиты, у которой есть проблемы с законом, ехать воевать.
Сейчас, насколько я знаю, в России нет какой-то системы, о которой в том числе Путин говорит в своем послании, что нужно как-то работать с теми, кто возвращается, переподготавливать их, чтобы они возвращались в общество. Но, насколько я знаю, нет такой системы. И, возможно, власти нужен какой-то конвейер по утилизации тех военных. Есть ли сейчас какие-то механизмы, которые вернут всех вот так называемых героев обратно в окопы?
Конвейер нужен, и то, что вы назвали утилизацией, это, в общем, ночной кошмар для Кремля, если представить, что десятки и сотни тысяч людей, прошедшие через войну, возвращаются в страну и привносят те нормы поведения, которые они усвоили на войне, плюс к оружию и другим возможностям в мирную жизнь. Мы видели, как это происходило после вывода войск из Афганистана, но масштабы тогда были на порядок, на два порядка меньше, чем сегодня. Именно поэтому можно считать, что Кремль не особенно думает о том, чтобы эту войну завершить. Ему намного спокойнее, если война, может быть, не с такой интенсивностью, но, тем не менее, будет проходить дальше. Другой вопрос, что из тех людей, которые воюют, трудно подобрать людей, которые будут нормально управлять и в этом смысле годятся для обновления слоя элиты. Показать им какой-то пряник или как-то их, может быть, даже вдохновить тем, что их ждут и их будут тренировать, переквалифицировать и так далее, можно. Но пока вы правы, мы видели просто пару-тройку случаев, когда чиновник ехал или просто даже объявлял о своем желании ехать на войну. Через некоторое время, повоевав или даже не доехав до Украины, он с каким-то знаком отличия возвращался, но это не делало его как бы участником военной операции, который дальше врастает в мирную жизнь. Совсем наоборот.
Николай, спасибо. Не отключайтесь, у нас к вам будут еще вопросы. Нашим зрителям хочу показать кое-какой фрагмент. Перед эфиром я спросил у социолога Виктора Вахштайна, как в теории работает та смена элит, о которой нам говорит Путин. По словам социолога, резкий перекос в военную сторону всегда обесценивает другие социальные лифты, например, образование.
Что интересно в этой ситуации, это то, каким образом теперь будет меняться поколенческая структура людей, которые будут занимать те или иные ведущие позиции. Действительно ли, как пытаются это сделать то, что сейчас происходит, станет своего рода культурной революцией, как в Китае, когда великий кормчий решил таким образом обновить состав управленческой элиты страны, что автоматически означало не только приход более молодых, но и их вооружение, репрессии и убийство тех, кто был предыдущей элитой. Каким образом вот эта попытка сделать ставку на армию, каким образом эта попытка сделать ставку на тех, кто прошел сначала тюрьму, потом войну, а потом вернулся домой, отразится на всех остальных? Насколько это действительно позволит им избежать угрозы?
Николай, я адресую вопрос Виктора Вахштайна к вам. Если можно, пожалуйста, уложитесь в 30 секунд. Каким в итоге образом ставка на тех, кто прошел тюрьму и войну, отразится на остальных?
Я думаю, механизма, который объявил Путин, не будет. Это просто лозунги. С одной стороны, угроза для нынешней элиты, а с другой стороны, пряник для тех, кто воюет в Украине, но и не более того.
Спасибо, Николай. Это была программа «Лицом к событию». Мы обсуждали, что ждет россиян, когда так называемые герои войны вернутся домой. До свидания.